Спасибо Павлу Давыдову.
Ну, а теперь поговорим о погоде. По-прежнему атлантические циклоны бьют по европейской территории России. Вот подошел еще один мощный активный атлантический циклон, и в ближайшие сутки он оккупирует северо-запад. А в пятницу он уже заполнит практически всю территорию европейской территории России. В Санкт-Петербурге сегодня ночью без осадков, утром и днем мокрый снег, температура днем от 2 до 4 градусов тепла в Москве. Во второй половине дня небольшой дождь, температура от 3 до 5 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашем эфире.
Официальное обвинение Алексею Френкелю в убийстве первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова. Предложение Германии о запрете использования нацистской символики. Трагическая кончина депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарева.
Главная тема утреннего эфира связана с самыми последними событиями в Москве, где сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе теракта в России не подтвердилась. Напомню некоторые подробности. Метрополитена, наземный городской общественный транспорт обследуют кинологи на предмет выявления взрывчатых веществ, а ранее глава ФСБ России Николай Патрушев предупредил, сославшись на данные от иностранных партнеров, что в стране возможны теракты на наземном транспорте и в метро. Об этом информируют различные агентства. А как вы, уважаемые слушатели, оцениваете угрозу терактов в России на сей момент?
Мы ждем ваших сообщений, присылайте их по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Итак, обо всем по порядку. В среду предпринимателю Алексею Френкелю было предъявлено официальное обвинение в убийстве первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Генеральная прокуратура России обвинила Алексея Френкеля в одном из самых тяжких преступлений – умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Прокуроры считают, что предприниматель решил нанять убийц для устранения первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, но никак пока не объясняют, для чего ему это понадобилось. Адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов дал интервью «Радио Свобода» сразу после того, как вышел из Генеральной прокуратуры, а его подзащитный отправился в изолятор временного содержания на Петровке 38.
Генеральная прокуратура, в общем, немногословный орган, и сказала она то, что предъявляет обвинение, выполнила определенные процессуальные действия. На вопрос доказывания и доказательств нам сказали, что доказательства мы увидим и сможем ознакомиться в полном объеме по окончании расследования при ознакомлении с материалами дела, на что мы ответили, что так как есть презумпция невиновности, мы не видим никаких доказательств вины Френкеля Алексея. По 51 статье отказываемся давать показания против себя, и на этом протокол был закончен.
Таким образом, по словам Игоря Трунова, ему и его подзащитному не было предъявлено никаких доводов следствия, подтверждающих вину Алексея Френкеля. Ранее сообщалось, что единственным таким доводом стали якобы показания другой арестованной по делу об убийстве Андрея Козлова Лианы Аскеровой, в которых и говорилось об Алексее Френкеле как о заказчике. Санкцию на арест Аскеровой Басманный суд Москвы выдал еще на прошедшей неделе. Между тем, ее адвокат Николай Клен говорит, что не может попасть к своей подзащитной. Та якобы не хочет никого видеть. Имена еще двоих арестованных в рамках этого дела не разглашаются и вовсе. А сами они, как сообщается, отказались от услуг адвокатов. У многих наблюдателей создается ощущение, что следствие пытаются сделать максимально закрытым, так же, как было закрытым заседание суда 15 января, на котором решался вопрос об аресте Алексея Френкеля. Игорь Трунов уверен, что без адвоката арестованного, находящегося в изоляции, гораздо легче сломать.
То, что долгое время не раскрывалась фамилия Френкеля, я считаю, что это имело определенный смысл с целью определенного получения лага времени для противоправного воздействия на него и недопущения к нему того защитника, которого он бы желал видеть, и предоставления ему квалифицированной профессиональной юридической помощи.
Данил Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете радио «Свобода». А теперь вернемся к событиям в Евросоюзе, в котором Германия выступила с предложением о запрете использования нацистской символики на всей территории этого союза. Это предложение встретило отпор со стороны живущих в Европе индуистов, поскольку символ свастики является древним и почитаемым символом этой религии. Подробности от нашего корреспондента Елены Воронцовой.
От Германии ожидают приведения в соответствие нескольких законов, действующих в разных странах ЕС, в частности, закона о призывах к расовой и этнической нетерпимости. В таких вопросах, как публичное отрицание Холокоста, размещение нацистских символов или торговля предметами с нацистской символикой, в странах Евросоюза действуют разные правила. В Британии закон о свободе слова традиционно считался одним из краеугольных камней демократии. Однако тут нельзя не вспомнить произошедший 2 года назад скандал, последовавший за газетой публикации снимков принца Гарри, явившегося на вечеринку в нацистском костюме и в повязке со свастикой. При том, что действия принца не были противозаконными, возмущение общества было очень сильным, и речь шла о том, чтобы не допустить принца Гарри к запланированной военной службе. В Германии и в нескольких других государствах Центральной Европы размещение на публике таких знаков, как свастика, является преступлением. И канцлер Ангела Меркель выступила с предложением распространить этот запрет на все 27 стран Евросоюза. Такое предложение уже вносили однажды на обсуждение в 2005-м, и оно было отозвано, когда министры юстиции Британии, Дании, Венгрии и Италии выразили обеспокоенность в связи с тем, что запрет нарушил бы свободу слова. На этот раз с протестами выступили представители индуистов Европы. В индуизме, согласно древней традиции, свастика является символом мира и благополучия. Рамеш Калидай, представитель британского форума индуистов, сказал:
нам необходимо понимать, что один символ можно использовать с разными целями. Например, в прошлом веке Куклукс-клан использовал горящий крест для распространения расовой ненависти. Это не привело к тому, что люди запретили использование этого символа в любом виде. Никто не предложил снять кресты со всех храмов. Подобно и здесь. Из-за того, что нацисты присвоили себе символ свастики, нельзя запрещать использовать его в религии, так как это делалось на протяжении 5-7 тысяч лет. Господин Калидай считает, что запрет свастики будет актом дискриминации против исповедующих индуизм. Возглавляемая им организация готовит петицию, которая будет направлена европейским законодателям. В прошлом году другая британская ассоциация индуистов подготовила кампанию, направленную на очищение своего религиозного символа от ассоциаций с нацизмом. По оценкам археологов, старейшие из найденных изображений свастики относятся к периодам 10-15 веков до нашей эры. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе терактов в России не подтвердилась. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью соратника по партии регионов Евгения Кушнарева. В Багдаде в среду убиты 3 иностранцев, среди погибших американка, сотрудница неправительственной организации. В Греции массовые беспорядки, студенты протестуют против намерений властей разрешить частные университеты. В Узбекистане арестована правозащитница Гульбахор Тураева. Более подробно об этих и других событиях в середине часа.
Однобокий портрет возможного преступника. Так можно определить тему сегодняшней программы «Час прессы». Так как пресса пишет о фигурантах громких дел со слов адвокатов, учителей, родственников, а вот следственные органы информации не делятся. Проблему на примере дела Френкеля обсуждают заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А на очереди на наших волнах выпуск спортивных новостей и прежде о происходящем на кортах Австралии, где проходит открытый чемпионат этой страны по теннису, первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». Вот некоторые самые последние результаты. Ким Клейстерс из Бельгии одержала победу над Акико Мориками из Японии в двух сетах 6-3, 6-0. Мартина Хингис из Швейцарии выиграла у россиянки Анны Кудрявцевой, также в двух сетах 6-2, 6-2. Продолжает участие и Вера Звонарева, еще одна российская теннисистка. В мужском одиночном разряде американец Джеймс Блейк взял верх над своим соотечественником Алексом Кузнецовым 6-4, 6-1, 6-2. Теперь о баскетболе в 11-м туре групповых турниров Евролиги у Леб. Лидер группы С ЦСКА на своей площадке одержал победу над литовским Жальгирисом 88-72. ЦСКА лидирует в группе, одержав 10 побед и имея одно поражение. Что касается литовского клуба, то у него противоположные показатели – одна победа и 10 поражений. В волейбольной лиге чемпионов белгородский «Локомотив» Белогории проиграл в гостях испанской «Мальорке» в 5 сетах. «Мальорка» лидирует в группе А, а «Локомотив» Белогория занимает 3-е место. И для того, чтобы выйти в плей-офф, белгородский клуб должен выиграть оставшиеся 2 матча на своей площадке. Московские «Динамовцы» дома принимали волейболистов французского клуба «Пари Валей» и выиграли в 3 сетах. Это 7-я победа «Динамо», которая лидирует в группе Б. Очередной этап Кубка мира по биатлону проходит в Поклюке в Словении. В спринтерской гонке биатлонисток победу одержала лидер общего зачета Анна Карин Олафсон из Швеции, опередившая Татьяну Моисееву, россиянку, и Кати Вильхельм из Германии. Теперь о футболе. В ответном матче полуфинала розыгрыша Кубка Франции Лион одержал победу над Лиманом со счетом 1-0 и вышел в финал. Что касается чемпионата Франции, в Париже Пари Сен-Жермен под руководством Поля Легуэна сыграл в ничью с Тулузой 0-0. В матчах 1-8 финала розыгрыша Кубка Испании Севилья выиграла у Райо Вальекано 3-1 и вышла в следующий раунд. Кстати, россиянин Александр Киржаков вышел в основном составе и отыграл весь матч. Сарагоса уступила Малаге 0-1, но поскольку в первом матче выиграла 3-0, именно она выходит в четвертьфинальный раунд. Кроме того, продолжают участие в этом турнире Ла Коруня, сыгравшая в ничью с Мальоркой 1-1, Асасуна, выигравшая у Атлетико 2-0, Вальядолид, нанесший поражение Вильяреалу 1-0 и Хетафе, выигравший на поле Валенсии со счетом 4-2. Следующий выпуск спортивных новостей на наших волнах примерно через час.
Как вы уже слышали в новостях, на Украине скончался один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины Евгений Кушнарев, накануне получивший тяжелое пулевое ранение на охоте в Харьковской области. Что же произошло на самом деле, пытался разобраться корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В результате пулевого ранения у Евгения Кушнарева были задеты жизненно важные органы. Ему сделали 2 сложные операции, удалив 1 почку, часть печени и кишечника. Даже после этого авторитетные специалисты заявляли, что жизнь известного украинского политика еще можно спасти. В Изюмскую районную больницу к пострадавшему прибыла из Германии группа трансплантологов. Они собирались осуществить пересадку печени. Однако утром в среду состояние 55-летнего Кушнарева резко ухудшилось. У него возникли серьезные проблемы с сердцем, и в 13 часов 45 минут по киевскому времени, не приходя в сознание, он скончался. О смерти своего ближайшего соратника украинский премьер-министр Виктор Янукович узнал в Турции. Он прервал визит в эту страну и вернулся на Украину. Евгений Кушнарев был одним из самых влиятельных украинских политиков. Во времена президентства Леонида Кучмы он возглавлял его администрацию, был губернатором Харьковской области. А после Оранжевой революции новые власти пытались привлечь Кушнарева к уголовной ответственности за сепаратистские высказывания. В прошлом году он руководил штабом избирательной кампании партии регионов, одержавшей убедительную победу на парламентских выборах. Ожидается, что похороны Кушнарева состоятся в Харькове в пятницу или субботу. Тяжелое пулевое ранение один из лидеров партии регионов получил в минувший вторник, когда в компании из 5 человек возвращался с охоты. Как утверждают очевидцы, трагедия произошла у села Красный Шахтер Изюмского района Харьковской области. Охотники, заметив волка, выскочили из автомобилей и начали вести беспорядочную стрельбу. При этом одна пуля попала Кушнареву в живот. Экс-губернатор Харьковской области ранил один из его друзей. По данным украинских средств массовой информации, это заместитель директора Харьковского завода «Точприбор» Дмитрий Завальный. По словам соратника погибшего депутата Верховной Рады от партии регионов Тараса Черновола, пока все детали указывают на то, что произошел несчастный случай.
Мы отслеживаем все обстоятельства расследования. Если только будет хотя бы какие-то сомнения в официальных версиях, или мы увидим, что следствие где-то пробует это дело не так расследовать, где-то замнуть какие-то обстоятельства и какие-то факты, которые могут о чем-то свидетельствовать серьезном, мы сразу же будем об этом сообщать.
Местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное, тяжелое или средней тяжести телесное повреждение». Виновнику трагедии грозит до 2 лет лишения свободы или такой же срок исправительных работ. Руководство милиции не называет человека, ранившего Кушнарева, однако сообщает, что сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему принадлежит итальянский карабин марки Бенелли, из которого был произведен фатальный выстрел. Пуля и гильза были найдены на месте трагедии. Кроме версии, согласно которой ранение Кушнарева было несчастным случаем, следствие все же рассматривает и версию его умышленного убийства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжение утреннего эфира «Радио Свобода», передачи нашей студии в Нью-Йорке.
Сенат пытается принять резолюцию с осуждением иракской стратегии президента Буша. Вице-президент страны выступит свидетелем на одном из самых необычных судебных процессов. Нашли ли американские медики путь к нейтрализации рака? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не обладая формальными возможностями заблокировать увеличение американского контингента в Ираке, некоторые американские законодатели хотят не только отмежеваться от этого шага президента, но и публично осудить это решение главы исполнительной власти. Влиятельные сенаторы подготовили в среду проект резолюции с критикой иракской стратегии Белого дома. Слово Яну Рунову.
Увеличение американских войск в Ираке не отражает национальных интересов Соединенных Штатов, говорят авторы проекта резолюции, председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Карл Левин, председатель Сенатского комитета по иностранным делам Джозеф Байден, оба демократы, и сенатор-республиканец, возможный кандидат в президенты Чак Хейгел. На пресс-конференции сенатор Левин сказал: «The only way the violence will end in Iraq... Прекращение кровопролития в Ираке возможно лишь путем достижения политического компромисса между враждующими сторонами в этой стране. В добавление к этому предложенная нами резолюция указывает, что мы не поддерживаем увеличение американских войск в Ираке, расширение нашего военного участия в делах Ирака. Мы за ограничение наших военных задач рамками военного обучения иракской армии, борьбой с терроризмом и защитой территориальной целостности Ирака. Наша резолюция – сигнал не только президенту и американскому народу, но руководству и народу Ирака. Конгресс Соединенных Штатов не поддерживает эскалацию нашего военного присутствия в Ираке». Теперь в Сенате состоятся дебаты по проекту резолюции, но даже если она будет принята, это не повлияет ни на бюджет Министерства обороны, ни на статус президента как главнокомандующего американскими войсками. Однако, как сказал политолог Чарльз Пенья из коалиции за реалистическую внешнюю политику, принятие такой резолюции при поддержке некоторых сенаторов-республиканцев может иметь большое символическое значение, ибо лишний раз укажет на то, что республиканская партия не едина в своем отношении к иракской политике Буша. Конгресс обладает определенной возможностью сократить финансирование будущих военных операций в Ираке и в Афганистане, но не финансирование войск, которые уже находятся на местах военных действий. Практически законодатели не имеют полномочий, чтобы запретить президенту увеличить войска. За критикой в адрес Белого дома по поводу Ирака все более заметна и политическая борьба между будущими кандидатами на пост президента Соединенных Штатов. Это был политолог Чарльз Пенья. Лидеры республиканского меньшинства в Конгрессе обсуждают сейчас возможность предложения альтернативной резолюции с обещанием законодателей не сокращать финансирование вооруженных сил.
Рассказывал Ян Рунов. Вице-президент страны впервые в истории Соединенных Штатов может стать свидетелем на уголовном процессе по делу об утечке секретной информации. После 2-летнего расследования начался процесс отбора присяжных для суда над бывшим ближайшим помощником вице-президента Чейни Скутером Либи. Этот суд необычен и тем, что Либи больше не обвиняется в раскрытии секретов. С подробностями из Вашингтона Алан Давыдов.
В июле 2003 года известный колумнист Роберт Новак первым сообщил, что некая Валери Плейн – секретный агент ЦРУ. Затем об этом заговорили и другие известные журналисты. Обнародование подобной информации уголовно наказуемо, но в данном случае интересы истории добавил контекст. Плейн оказалась женой бывшего посла Джозефа Уилсона, направленного в 2002 году по заданию ЦРУ в Нигер, чтобы выяснить, действительно ли режим Саддама Хусейна пытался закупать там оружейный уран. В отчете Уилсона говорилось о беспочвенности таких предположений. Чуть позже президент Буш, оправдывая вторжение в Ирак, заявил обратное. Уилсон выразил несогласие в прессе. Через неделю все узнали, что его жена сотрудник секретной службы. Тут же появились предположения, что таким образом Белый дом отомстил Уилсону. Министерство юстиции на основании жалобы ЦРУ начало расследование утечки важной информации. В итоге было предъявлено обвинение главе аппарата вице-президента страны. Но не в самой утечке, а в нескольких эпизодах лжесвидетельства. Именно так прокурор Патрик Фицджеральд квалифицировал невразумительные показания Скутера Либи о том, что именно и при каких обстоятельствах он говорил журналистам про Валери Плейм. С тех пор выяснилось, что первоначальным, судя по всему, невольным источником утечки секретной информации был бывший заместитель госсекретаря Ричард Армитедж, сам скептически относившийся к иракской стратегии администрации. Мало того, специальный прокурор уже располагал этой информацией, предъявляя обвинение ближайшему советнику вице-президента не в разоблачении имени секретного агента, а в лжесвидетельстве. По мнению некоторых юристов, такая смена акцентов в уголовном деле может сыграть в пользу Либи. В качестве свидетелей в суд могут быть вызваны высокопоставленные персоны – государственный секретарь Кондолиза Райс, ее предшественник на этом посту Колин Пауэлл, а также вице-президент Ричард Чейни. Последний может оказаться первым в современной истории вице-президентом, дающим показания в уголовном суде. Защита рассчитывает, что Чейни поддержит утверждение Либи о том, что ввиду сильной загруженности работой, тот просто не мог запомнить, что именно он говорил репортерам о Валери Плейм. Бывший прокурор по особым делам Скотт Фредериксон говорит, что с интересом ждет день, когда Чейни будет отвечать на вопросы государственного обвинителя. Это будет поединок тяжеловесов, прокурор против вице-президента страны. Для вице-президента все будет выглядеть по-иному, чем прежде. В зале суда он не сможет контролировать ситуацию, когда обвинитель начнет перекрестный допрос. На этой неделе начался отбор присяжных. Обвинение и защита продолжают спорить по поводу того, насколько при этом отборе надо учитывать политические взгляды и личные мнения каждого из присяжных об администрации Буша, а также о том, каковы резервы человеческой памяти и сравнима ли она с магнитофоном настолько, чтобы наказать 56-летнего Либи за провалы в памяти.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в утреннем эфире.
Вы узнаете, чем ознаменовались первые рабочие дни после новогодних праздников в Кузбассе. Почему польский режиссер возглавил труппу Петербургского театра «Сатиры». Вот подробнее об этом в обзоре периодических изданий Кузбасса и панораме культурных событий.
Ну и повторю вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» сегодня. Верите ли вы в угрозу терактов в России на сей момент?
Я еще раз напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. И сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» передача с христианской точки зрения, которая будет посвящена конфликту вокруг Рязанского Кремля, который хотят отобрать у музея и отдать Московской патриархии. Что стоит за этим конфликтом? В гостях у Якова Кротова сотрудница музея Ирина Кусова и историк, главный редактор Рязанского альманаха «Достояние» Александр Никитин. С христианской точки зрения в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» время московское.
А прямо сейчас в 6 часов 30 минут в продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова, сообщает наш корреспондент. Комитет солдатской матери Петербурга намерен обратиться с делом Рудакова к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе теракта в России не подтвердилась. Ранее глава ФСБ России Николай Патрушев предупредил, сославшись на данные от иностранных партнеров, что в стране возможны теракты на наземном транспорте и в метро. В Азербайджане выявлена группа, готовившая переворот, заявил представитель Министерства национальной безопасности страны. В воскресенье в ходе специальной операции сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек, четверо из них арестованы. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью Евгения Кушнарева, депутата Верховной Рады и соратника по партии регионов. Кушнарев скончался от смертельных ранений, полученных на охоте. В Багдаде в среду убиты трое иностранцев. Среди погибших американка, сотрудница неправительственной организации. В результате взрыва на рынке в иракской столице были убиты по меньшей мере 17 человек, более 30 ранены. В Греции массовые беспорядки. Студенты протестуют против намерения властей разрешить частные университеты. В Афинах полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Судебный процесс по делу о драке в городе Кондопога, спровоцировавший массовые беспорядки, начнется 25 января. На скамье подсудимых Сергей Мозголев и Юрий Аплиев, которые, по данным следствия, являются инициаторами драки. Коллекции медалей, принадлежащих Саддаму Хусейну и прославлявших его исторические победы, обнаружилась в музее Йоханнесбурга, Южная Африка.
Ну, а теперь поговорим коротко о влиянии погоды на здоровье. Ну, я, например, Дмитрий, чувствую себя в последнее время очень плохо, и этому, оказывается, есть действительно обоснование, поскольку низкое атмосферное давление, неспокойный геомагнитный фон, как отмечают синоптики, будут причиной не лучшего самочувствия у метеозависимых людей. А, судя по всему, я, видимо, метеозависимый человек. Я не знаю, как вы, Дмитрий?
Как пожалуй, вы... я тоже, наверное, метеозависим в какой-то степени, как и все остальные, впрочем, наверное, люди.
Но более того, синоптики говорят, что даже вполне здоровые люди могут отмечать сонливость, слабость, снижение активности, работоспособности, ухудшение настроения. Вот не поддаваться этому, я призываю всех наших слушателей. Сегодня в Санкт-Петербурге ночью без осадков, утром и днем мокрый снег, температура днем от 2 до 4 градусов тепла. В Москве во второй половине дня небольшой дождь от 3 до 5 выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
К главной теме переходим. Национальный антитеррористический комитет России не нашел подтверждения данным о готовящихся в стране терактах. Об этом заявил официальный представитель ведомства. Введение в Москве повышенных мер безопасности позволило минимизировать угрозу совершения терактов на объектах наземного транспорта и в метро, считают в антитеррористическом комитете. Подробности у Юрия Багрова.
Повышенные меры безопасности были введены еще во вторник вечером, после того, как глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев заявил о информации, полученной от зарубежных коллег, о, цитирую, «возможном совершении диверсионно-террористического акта на наземном транспорте и в метрополитене». Конец цитаты. Усиленные наряды милиции в течение дня патрулировали московскую подземку. Под охрану милиционеров был взят не только городской общественный транспорт, но и места массового скопления людей. Столичные аэропорты вели так называемый 100% досмотр пассажиров и багажа. Минобороны России в связи с угрозой терактов приняла дополнительные меры по охране особо важных военных и государственных объектов, заявил глава ведомства Сергей Иванов. Перевод силовых ведомств на усиленный вариант несения службы – явление не новое, однако, как отмечают эксперты, впервые такие меры предприняты после получения информации из-за рубежа. Говорит бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Центрального аппарата ФСБ России Владимир Луценко.
Первый случай, я не помню такого, чтобы озвучивалось так широко, что информация, полученная от иностранных коллег, на моей памяти я не припомню. Нормальное взаимодействие, которое должно было быть, и к которому мы всегда стремились, и которое всегда, как специалисты, пытались в жизнь провести, и которому всегда сопротивлялись политики, в конце концов, своими дурями, значит, сбивали как раз вот нормальное сотрудничество в той или иной сфере напряжения устраивали, и это отражалось на сотрудничестве в такой интернациональной и очень, в принципе, чисто человеческой сфере, как борьба с терроризмом.
В среду вечером официальный представитель Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов заявил, что угрозу терактов удалось минимизировать.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла. Вместе с тем нами были взяты в проверку все факты незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, а также анонимные угрозы совершения диверсионно-террористических актов. Так, в городе Тюмени задержаны двое граждан, у которых изъято около 10 килограмм взрывчатого вещества бифордушнур. По данному факту проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, в городе Москве на станции метро Войковская, а также в офисном здании в Орликовом переулке обнаружены подозрительные упаковки с неизвестным содержимым. В настоящее время данные упаковки направлены на исследование.
Николай Сенцов также отметил, что, цитирую, «работа задействованных сил и средств в усиленном режиме продолжается». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Жители Петербурга размышляли над вопросом, возможно ли угроза терактов в России. С ними беседовала Татьяна Вольцкая.
В угрозу терактов? Ну, как вам сказать? Ну, немного верю. У нас жизнь такая сейчас пошла, что ходишь и оглядываешься. Потому что очень много развелось приезжих, которые незаконно здесь проживают. И поэтому ходишь с опаской иногда. Верю, конечно.
Да, потому что у нас сейчас все настолько непредсказуемо, что верю. Боюсь. На улицу страшно ходить.
Да страшновато. Езжу в метро все время, целыми днями. Страшновато. Метро боюсь. Потому что каждый раз мы слышим об этом. Где-то в метро у нас, в подземных переходах происходили эти теракты. И я думаю, что сейчас все возможно.
Конечно, верю. Потому что страна такая, многонациональная и многоконфессиональная. Ну и на этой почве религиозной возникают разные конфликты.
Может, конечно. Если везде есть, так почему у нас-то нет? Конечно, может быть.
Ну, я думаю, что нет. Что все-таки можно это предотвратить. Все от нас зависит. Если мы будем предотвращать, не обязательно должны быть теракты. Почему мы должны ждать чего-то? Нет, я думаю, что нет.
Да, конечно, потому что общая ситуация, к сожалению, показывает, что такие события могут произойти, и общее число милиции, к сожалению, вряд ли может противостоять тем угрозам, которые существуют.
Вообще, конечно, верю, это возможно. Кто знает, как могут на нас ополчиться вот южные, да, вот это вот национальности. Это в их духе, там, в характере и так далее. Тут ведь многое может быть. Борются за земли, за экономику. Поэтому, к сожалению, возможно, но просто нужно сделать все, чтобы этого не было.
У меня есть все основания в них верить. И нет никаких оснований думать, что они прекратятся. Продолжается война в Чечне, самая настоящая. Ну, я бы сказал, вообще кавказские проблемы. От других экстремистских группировок я, пожалуй, крупных терактов не ожидаю. Они не доведены до крайности. В отличие от Кавказа, который находится в плохом политическом положении. И там возможно, что люди могут пойти на крайние шаги.
Ой, ну сегодня я слышала в метро. Усиленные наряды милиции сейчас. Ну, не хочется в это верить.
Верю вообще-то. Потому что жизнь такая, люди злые стали. Каждый хочет доказать свою силу. А мне кажется, еще религиозная идет как бы война.
Ну, верю, может быть. Ну, школу могут подзорвать или еще что-нибудь.
Ну да, в принципе, когда в Москве происходили теракты, я боялась друзей, потому что они ездили в метро. Я постоянно звонила, узнавала, как они. Боюсь.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в угрозу терактов в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к следующей теме утреннего эфира и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий, которые представит Андрей Широградский.
Петербургский театр «Сатиры» на Васильевском острове возглавил новый режиссер, поляк Анджей Бубень, который намерен в значительной степени изменить театральный пейзаж города. Бубень закончил Петербургскую театральную академию и в театре «Сатиры» уже ставил два спектакля. В 1998 году «Дон Жуана», а в 2000-м «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Режиссер известен в Европе кочующим фестивалем «Контакт», который он организовал и где в последние годы были представлены русские спектакли Васильева, Фоменко, Гинкаса, Вырыпаева, Рыжакова, Бутусова. В обновленный театр «Сатиры» Анджей Бубень планирует приглашать молодых режиссеров и актеров – поляков, испанцев, венгров. По словам режиссера, Петербург отличается от театральных столиц Европы тем, что он достаточно традиционный. В этом его сила, в этом и его порог. В этом плане, я думаю, немножко скандала не помешает, сказал Анджей Бубень. В Московском доме скульптора открылась выставка конкурсных проектов памятника поэту Осипу Мандельштаму. На ней представлены 6 работ, имя победителя будет названо через неделю. Памятник установят у дома 10 по Старосадскому переулку в районе метро Китай-город. Там в 20-х и 30-х годах прошлого века жил брат поэта Александр, и Мандельштам неоднократно у него останавливался. Сейчас в России существует только один памятник Мандельштаму во Владивостоке. Его неоднократно переносили из-за действий вандалов. Сейчас памятник находится в парке Владивостокского университета. Нью-йоркский аукционный дом Swan Galleries 25 января выставит на торги официальный документ, который утверждает изменение имени актрисы Нормы Джин Бейкер Мартенсон на Мэрилин Монро. За этот лот планируется выручить от 4 до 6 тысяч долларов. Документ, по словам организаторов, знаменует рождение мирового идола. Он датирован 3 января 1946 года. Всего же 25 января аукционный дом выставит около 200 лотов, имеющих отношение к золотой эре Голливуда. Это контракты и другие документы, связанные со звездами той эпохи: Бет Дэвис, Джоан Кроуфорд, Уиллом Роджерсом, Фредом Астером и другими. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник «Империя Н. Набоков и наследники». Статьи сборника отражают взгляды набоковедов последних 10 лет. Авторы размышляют о стратегии литературного поведения писателя, о его связи с маскультом, о Набокове зрителе. Среди авторов Мария Маликова, Юрий Левинг, Александр Жалковский, Александр Долинин, Олег Ликманов, Савелий Сендерович, Елена Шварц.
Культурную панораму представил Андрей Шароградский. Ну а теперь мы поговорим о том, чем ознаменовались первые рабочие дни после новогодних праздников в Кузбассе. Об этом вы узнаете из обзора периодических изданий этого региона, который подготовила Наталья Гузева.
Постпраздничные репортажи в средствах массовой информации Кузбасса понемногу начинают уступать место другим темам. Первые рабочие дни Нового года принесли неприятные известия для областных чиновников. Сначала было заявлено об отставке замгубернатора Кузбасса Константина Курилова и сокращении 2 должностей заместителей губернатора. А затем на чиновников и вовсе обрушился шквал отставок. Как сообщили газеты «Кузбасс», «Кузнецкий край», телекомпания НТС, областное радио и другие средства массовой информации, за счет сокращений и оптимизации структуры администрации планируется часть чиновников уволить, а высвободившиеся средства направить на зарплату оставшимся работникам. Сейчас в структуре управления администрации области сокращены 2 должности заместителей губернатора, 6 должностей начальников департаментов и управлений. Всего же сокращено 55 должностей государственных служащих. Зато в результате объединения подразделений появились новые должности. Эти перемены сейчас широко обсуждаются в местных СМИ. Впервые у губернатора Кузбасса появился заместитель по экологии, отмечает «Комсомольская правда» в Кузбассе. Еженедельник МК в Кузбассе рассказывает о том, что подобные кадровые чистки должны пройти и в муниципалитетах. Пока выбраны пилотные территории, где реорганизация чиновничьего аппарата пройдет в первую очередь. Территории выбирали по принципу: крупный город, выбор пал на Кемерово, небольшой город, это Юрга, крупный район, Беловский, и небольшой район, таковым оказался Ижморский район. Не прошла мимо журналистов и приятная новость. Работники пенсионного фонда оформили жительницы города Мыски Кемеровской области первый пакет документов на получение материнского капитала. Об этом рассказали издание «Кузбасс», МК в Кузбассе, телекомпании НТС, «Апекс», ВГТРК «Кузбасс», СТС «Кузбасс» и другие. 250 тысяч рублей портниха Наталья Рудакова, в семье которой родился третий малыш, собирается потратить на обучение сыновей, сообщает «Комсомольская правда». А вот у новокузнецкого издания «Кузнецкий рабочий» немного другое мнение по этому поводу. Случаев обращения за документами на получение материнского капитала в Новокузнецке пока не зарегистрировано. Не торопятся молодые мамы делить шкуру неубитого медведя, утверждает газета. Наталья Гузева для Радио Свобода, Кемерово.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе терактов в России не подтвердилась. В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова, сообщает корреспондент Радио Свобода. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью соратника по партии регионов Евгения Кушнарева. Слушайте полный выпуск новостей на радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
От главных переходим к экономическим новостям.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады, в 2006 году составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Вместе с тем, число граждан, пользующихся банковскими услугами, увеличилось в 2006 году с 57% до 63%. Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По плану в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Федеральная антимонопольная служба России одобрила проведение сделки, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «СУАЛа» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. По планам сделка будет завершена в апреле 2007 года. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей, а после будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в размере не менее 500 тысяч рублей.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении официальный курс доллара на сегодня, установленный Центральным банком, составляет 26 рублей 56 копеек за доллар США и 34 рубля 34 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
Продолжаем утреннюю программу и вновь о главной теме. Информация об угрозе терактов России, как известно, не подтвердилась, и об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета. О безопасности в Москве и других мегаполисах в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил лидер диггеров России, глава центра «Диггер Спас» Вадим Михайлов. Предлагаю вашему вниманию фрагмент программы.
Выглядела сегодняшняя акция и завтрашняя также.
Ну, с точки зрения спецслужбы, если рассматривать позицию именно профессионализма их деятельности, конечно, она была хорошо подготовлена, причем масштабно. Но с точки зрения психологии граждан, конечно, здесь многие были не готовы. Кстати, наш центр тоже был шквал звонков, но как бы они были инициированы не проверкой метрополитена, а скорее беспокойством граждан по поводу уже известных им вот этих вот возможных терактов, потому что сразу же возбудилась определенная часть населения, беспокоящаяся о своих подвалах. Все хорошо помнят, как они дежурили на поверхности после печальных взрывов в метро в Москве. Да и сами мы тоже дежурили после того, как копали там эти шурфы в последующей неделе. Вот спасали людей. Дежурили и не могли зайти в свою квартиру, потому что боялись, что вот-вот взорвется их дом, собственно. Да? Собственно говоря, сейчас вопросы к диггерам такие. Знаете ли вы что-нибудь о той или иной организации, находящейся в нашем подвале, или кто может находиться в нашем водостоке и так далее? Потому что люди видят, как открываются люки, или кто спускается. Скорее всего, это даже службы, но это их беспокоит. В связи с этим, наверное, бы хотелось даже призвать граждан к тому, чтобы они активнее работали со спецоргами, силовыми структурами и не боялись. Честно и открыто, и спокойно, называя себя, звонили в милицию и говорили честно, что им кажется такого странного, чтобы не мы передавали это кому-то. Это долгая степень проверки и долгая степень передачи. А сразу позвоните в МЧС 01 или позвоните 02 милиции и сообщить просто, или в местное отделение, если у вас есть телефоны, сообщите о всех ваших подозрениях. Потому что сейчас это будет проверяться мгновенно, моментально, сразу же по всем линиям и инстанциям.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин осуждает произведенную шумиху.
Неизвестная абсолютно никому организация под названием Национальный антитеррористический комитет что-то заявляет, при этом вся страна приходит в состояние ступора. Но все это абсолютно несерьезно, и настоящие меры безопасности, они в первую очередь любят тишину. И чтобы человек даже не заподозрил, что у него где-то за спиной происходит мероприятие по обеспечению безопасности. Вот тогда это качественная работа, и тогда это действительно работа по обеспечению безопасности. А когда об этом говорят все средства массовой информации, когда всех запугивают, когда люди боятся ехать на метро и так далее, это не меры по обеспечению безопасности, это просто какой-то информационный шум, который нужен для обеспечения чисто политических интересов.
Депутат Александр Гуров, бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью, приветствует активность Национального антитеррористического комитета.
Вот есть комитет, который возглавляет Патрушев, и в каждом регионе есть структурные подразделения уже со своим штабом. То есть фактически назначены конкретные лица, которые будут отвечать в час X за организацию предотвращения или, наоборот, нейтрализации того или иного террористического акта, чего раньше не было. Плюс к этому, конечно же, далеко продвинулась и тактика борьбы с терроризмом, особенно ее агентурно-оперативная часть, то, чего у нас, в общем-то, страдало.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
А мы возвращаемся к событиям на американском континенте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, удалось ли США найти неожиданный путь к победе над раком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После полутора лет сильного давления президент Буш уступил многочисленным критикам и объявил о том, что он не продлит действие своего указа, на основании которого проводилось прослушивание международных телефонных разговоров людей, подозреваемых в причастности к терроризму. В течение 5 лет президентская директива позволяла спецслужбам перехватывать телефонные и интернетные сообщения потенциальных террористов без санкции суда. Белый дом ссылался на то, что следование судебным формальностям позволит уйти от наблюдения подозреваемым. В среду министр юстиции уведомил Конгресс, что отныне каждый запрос о прослушивании должен будет санкционирован специальным секретным судом. Причем решение будет приниматься судьей оперативно. Американские евангелические конфессии, консервативная сила в американском обществе, вступили в неожиданный союз с либеральным американским научным истеблишментом на почве борьбы со всемирным потеплением. В среду Национальная ассоциация христиан-евангелистов и Центр здравоохранения и охраны окружающей среды Гарвардского университета обнародовали письмо, направленное ведущим американским политикам, где говорится, что безответственная деятельность человека поставила под угрозу жизнь на Земле. Земляне, особенно американцы, ведут близорукий, иссушающий ресурсы планеты стиль жизни. На нас возложена глубокая моральная ответственность. Мы должны призвать наш и другие народы безотлагательно предпринять кардинальные шаги, столь необходимые сегодня. О том, что это за шаги, евангелисты и ученые в своем письме не сообщают. Но, как говорят, тревога по поводу всемирного потепления овладела в последнее время даже президентом Бушем, скептично относившимся к выкладкам ученых об ответственности человека за потепление. Ожидается, что эта тема станет одной из главных в его ежегодном обращении к стране. Удалось ли Соединенным Штатам нащупать путь к нейтрализации рака? Такой сенсационный поворот традиционной темы предложила в среду неожиданная статистика. 2-й год подряд на 2% уменьшается в Америке смертность от рака. Подобного феномена не наблюдалось больше 70 лет. Причем, если прошлогоднюю информацию некоторые скептики списали на статистическую погрешность, то в среду специалисты, пока не смело, говорили о нарождающейся новой тенденции. Как можно объяснить эти результаты? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Причин тут по меньшей мере три. Во-первых, это уменьшающаяся доля курящих. Это очень существенный момент, который, безусловно, влияет на заболеваемость. Во-вторых, все-таки успехи американской медицины, особенно методов эффективного лечения, комбинации лучевого, химиотерапевтического, изощренной хирургии, бесспорно влияет на уменьшение смертности, также изощренная диагностика, ранняя диагностика заболеваний.
Профессор, но ведь даже если люди знают, что в раннем распознании болезни ключ к успеху лечения, ведь им от этого не легче. До сих пор подавляющее число заболевших узнавали о своей болезни слишком поздно. Можно ли сказать, что американским медикам удалось что-то изменить?
Наиболее значительное снижение смертности отмечается применительно к раку толстого кишечника. И вот здесь ранняя диагностика, а именно систематическое колоректальное обследование, дает возможность удалять полипы, то есть реальные предраковые состояния. Методы ранней диагностики – это маммография при раке грудной железы и различный комплекс методов, в том числе и лабораторный, определение специфического антигена предстательной железы ракового в крови. Все это очень существенно влияет на возможность раннего выявления и, соответственно, лечения этих заболеваний.
А насколько доступны эти тесты среднему американцу?
Они не дешевые, но в Америке, будем справедливы, обилие пунктов, обилие центров, способных осуществлять эти диагностические процедуры, и в общем, несмотря на сложности со страховками для определенных групп населения, доступность этих методов достаточно высока, чтобы обеспечить снижение смертности.
А ожидаются ли некие революционные прорывы в лечении рака?
Я бы привел такой пример. Вчера, образно говоря, была только одна вакцина для профилактики рака печени. Это вакцина против вируса гепатита B. А сегодня уже две таких вакцины. Вакцина против рака шейки матки. Каждая такая вакцина имеет огромный потенциал в профилактике определенной категории заболеваний. Если таких вакцин будет не две, а 5 или 7, то это будет настоящим прорывом в профилактике рака.
В программе «Сегодня в Америке» был профессор Даниил Голубев. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». А вот темы следующего часа.
Вы узнаете подробности о задержании бывшего главы нефтяной компании «Томскнефть» и дочерней компании «ЮКОСа» Сергея Шишкевича. Предложение Германии о запрете использования нацистской символики на территории Евросоюза. Мы поговорим о политических процессах, которые происходят в Латинской Америке, а в частности о выборах главы государства Эквадора, о налоговых декларациях, которые теперь можно посылать через интернет, и об отказе литовского режиссера Римаса Туминаса возглавить Академический театр имени Вахтангова в Москве.
Поступают первые отклики наших слушателей. Я напомню вопрос утреннего эфира. Верите ли вы в угрозу терактов в России? Наше государство само или совместно с зарубежными партнерами создает препятствия, которые потом с тем или иным успехом преодолевает, но за наш счет, считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Предельно лаконичен москвич Сергей. В угрозу терактов я не верю. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105 7202.